Всем привет! Меня зовут Максим Сырбу. Сегодня у нас среда, число 28. И сегодня мы будем говорить про сексуальность. Перед тем, как начать детальный разговор, давайте попробуем определиться с терминами, попробуем определиться с тем, о чем непосредственно мы будем разговаривать. Что же такое сексуальность? В принципе, самый простой и примитивный самое простое и примитивное значение этого слова – это желание войти в половую связь с представителем противоположного пола. Хотя бывают, конечно, исключения, когда ты хочешь войти в сексуальную интимную связь с представителем твоего же пола. Но это совершенно другая история, про это разговаривать мы не будем, потому что мы все нормальные, психически здоровые люди. Я считаю то, что если человек желает сексуальных отношений с кем-то своего пола, то это психическое отклонение, и это нужно лечить. Итак, под сексуальностью, с одной стороны, можно понимать физическое желание сексуальных отношений с партнером противоположного пола, но все-таки мы будем рассматривать этот вопрос более глобально, не только как сексуальные желания, но и как желание завести детей, и как желание воспитывать детей с этим человеком, и так далее, и тому подобное. Давайте подумаем, прежде чем поговорим о людях, подумаем о животных. Потому что, в принципе, у животных точно так же, как и у людей, есть какая-то сексуальность, есть тоже какое-то желание одних партнеров и нежелание других партнеров. И каким образом животные определяют, кого они хотят, кого они не хотят. Значит, у них есть очень интересное поведение, которое называется брачные игры. И эти брачные игры выражаться могут в чем угодно, для того, чтобы выбрать наиболее сильного, наиболее приспособленного для размножения, наиболее приспособленного для выживания партнера. Возьмем, к примеру, волков. А каким образом происходят у них брачные игры? Самцы носятся по кругу, по какой-то территории, самки за ними наблюдают. В итоге самка выбирает самого быстрого, самого выносливого волка. Кстати, у этих зверей иногда бывает такое, что остается несколько претендентов. Они начинают драться друг с другом. Самка, сделав свой выбор, помогает своему избраннику убить того, кто слабее. У кабанов происходят непосредственно бои друг с другом. У этих животных клыки есть, которыми они пытаются бить друг друга. И очень часто эти бои могут заканчиваться смертью того, кто слабее. Хотя природа, в принципе, позаботилась о этих животных таким образом, что когда кабан взрослеет, кожа на его груди становится настолько плотной, что пробить ее становится довольно-таки проблематично. Вот, ну, в итоге пробивается кожа у тех, кто более слаб, и опять же выживает сильнейший. Пример птиц, брачных игр у птиц. Что они делают? Они поют. Этим самым они показывают, в принципе, с одной стороны, в песне птицы закодировано очень много информации, например, такой как возраст птицы, как готовность ее к сексуальным играм. В зависимости от громкости пения птицы, большее количество самок может услышать это пение и прилететь к самцу. С другой стороны, пение самца показывает другим самцам то, что эта территория занята. То, что на этой территории кто-то уже есть. Вот. У всех животных происходит такой выбор. В принципе, человек является точно так же представителем животного мира, и у человека точно так же есть брачные игры. У человека точно так же есть определенные критерии, по которым он выбирает. У парней есть определенные критерии, по которым выбираются девушки. У девушек есть определенные критерии, по которым выбираются парни. Это очень важно понимать. Влюбленность это определенный психологический процесс. Это не происходит, вот я в него влюбилась, потому что вот он такой хороший. Это не происходит, я в нее влюбился, потому что я в нее влюбился. Это все нужно понимать и трезво смотреть на ситуацию. Потому что, по сути, все это законы природы. Выживает сильнейший. Как в животном мире выживает сильнейший, так и среди людей выживает тот, у кого больше денег, тот, кто более приспособлен к этому миру, тот, кто более привлекателен внешне, тот, кто достиг большего в этой жизни. И не важно, кто это, девушка или парень. Правда, парни оценивают чуть по другим критериям девушек, в зависимости от, ну, по сравнению с девушками. Девушки нас оценивают по одним критериям, мы оцениваем девушек по другим критериям. Итак, а по каким критериям происходят оценки? Прежде чем начать говорить о критериях, по которым мы выбираем друг друга, давайте подумаем, а для чего мы на этой планете? Какая у нас цель? В принципе, тысячи лет философы, мыслители, писатели, поэты, различные авторы произведений каких-то писали про смысл жизни, писали про различные там романтические цели нашего самосуществования. То есть мы здесь для того, чтобы реализовать себя, мы здесь для того, чтобы оставить что-то после себя. И задайте такой вопрос себе: много ли людей оставляют после себя что-то? После себя что-то оставляют очень-очень-очень мало людей. Большинство же людей после себя оставляет что? Детей. Мы здесь, на этой планете, только для того, чтобы размножиться. Но перед тем, как размножиться, мы должны выжить. И мы приходим к такой стратегии, которая звучит как выжить, а после этого размножиться. Все, что мы делаем в этой жизни, делается как раз для того, чтобы первоначально выжить, после этого размножиться. Выжить и размножиться. Мы учимся, мы работаем, мы пытаемся зарабатывать больше, мы выбираем себе сексуальных партнеров, мы тратим огромное время на то, чтобы стать еще умнее, чтобы получать еще больше денег, мы проходим какие-то тренинги, в том числе сейчас вы слушаете меня, для того, чтобы реализовать стратегию выжить и размножиться. Это факт. Какое отношение стратегия выжить и размножиться имеет к выбору сексуального партнера? К выбору того партнера, с которым мы хотим построить жизнь, с которым мы хотим завести детей. Парень выбирает девушку, в первую очередь отталкиваясь от ее ресурсов в стратегии размножиться. То есть, насколько приспособлена девушка для размножения, не как биологическое существо, но в том числе и для воспитания. Парню не настолько важно то, как девушка умеет выживать, насколько ему важно то, насколько она, то, как она приспособлена для размножения. И здесь как раз у нас вытекает физическая привлекательность. Что нам нравится? Большие сиськи, большая попа, округлая талия, большая грудь. Для чего? Для того, чтобы вскармливать потомство. Определенные формы фигуры нужны для того, чтобы девушке проще было родить. Исходя уже из общения с девушкой, из выстраивания с ней каких-то отношений, мы уже понимаем, подходит ли этот человек для того, чтобы с ней не только родить детей, но и воспитывать с ней детей. Если подходит, то этот человек, в принципе, может... Этот человек становится привлекательным, сексуально привлекательным для мужчины. Если попробовать разделить важность стратегии размножиться и выжить для парня, вот разделить ее в процентах, то на 75% для нас важны качества девушки вот в сфере размножения, и лишь на 25% для нас важны ее качества в рамках выживания. То есть согласитесь, что если при выборе из двух девушек одна внешне привлекательная, но, скажем так, с мозгами у нее не особо в порядке, точнее даже не с мозгами, а с заработной платой ее. То есть возьмем очень красивую девушку с зарплатой в $1000 в месяц, либо девушку средней привлекательности, кроме того, мы видим, что она может быть не такая хорошая мать будет, но у нее зарплата будет $5000. Скорее всего, мы выберем первую в качестве спутницы своей жизни. Та, у которой есть внешняя привлекательность, та, у которой есть внутренние качества, присущие хорошей матери. В принципе, с этой же стороны нас девушки тоже оценивают. Но, они на нас смотрят уже по-другому. На 75% для девушек важны наши ресурсы для выживания в этом мире. И всего лишь на 25% для них важно то, как мы умеем наши ресурсы в стратегии размножиться. Это означает, что внешняя привлекательность, Что относится, к чему относится внешняя привлекательность? Внешняя привлекательность относится к размножению. А физические какие-то превосходства относятся к размножению. Внешний вид относится в принципе к размножению, хотя внешний вид может показывать твой социальный статус, то, чего ты добился, тогда в этом случае это будет относиться к выживанию. С другой стороны, то, чего ты добился в этой жизни, то, как, насколько ты приспособлен к этому миру, то, насколько хорошая у тебя работа, то, насколько ты адекватен, то, насколько сильный психологически ты человек, настолько привлекательным ты можешь быть для девушки. С другой стороны, девушке не обязательно быть успешным бизнесменом для того, чтобы быть привлекательной для парня. Точнее, даже не обязательно, а те силы, которые она может вкладывать в работу, лучше бы она вкладывала в спорт, лучше бы она вкладывала в какие-то психологические тренинги для того, чтобы быть более адекватным человеком, лучше бы она вкладывала в одежду. 75% сил женщины должно быть направлено на ее внешний вид, на ее психологическую подготовку как будущей матери. С другой стороны, 75% сил мужчины должно быть направлено на то, на выживание, на то, чтобы учиться выживать в этом мире. Потому что, по сути, роль самца сделать так, чтобы самке и будущему потомству было в этом мире нормально, чтобы ничто им не угрожало, чтобы было что покушать, чтобы было что попить, чтобы было что одеть, чтобы было что посмотреть, чтобы было где отдохнуть. Так вот устроена природа. Так вот она распределила. Хорошо это или плохо, ну, это нормально, это так, и исходя из этого можно действовать дальше. Есть еще очень интересная такая стратегия у девушек, которая называется, точнее, там несколько стратегий, там две стратегии. Первая — выбор самца, выбор сильных генов. Вторая — выбор воспитателя. Другими словами, выбор отца генетического и выбор того человека, который будет воспитывать этого ребенка. В идеале девушка хочет совместить и первую, и вторую стратегию. То есть она хочет найти того человека, который сможет, который будет, с одной стороны, лидером, который будет, с одной стороны, самым здоровым, самым сильным, самым адекватным, который будет доминировать над ней. С другой стороны, она хочет, чтобы этот же человек был хорошим родителем для ребенка. В Штатах проводилось исследование среди женщин, у которых есть уже дети и которые замужем. Я не помню точную цифру, но порядка 20-30% мужей, отцов, воспитывают не своих детей. То есть жены забеременели не от них, мужья об этом не знают и воспитывают не своих детей. Я как-то рассказывал это своему одному знакомому, он начал смеяться и говорит, что у меня сестра. Сестра, она уже замужем, у нее два ребенка, один ребенок не от мужа. А муж думает, что это его ребенок. Что интересно, это то, что ребенку уже, по-моему, 7 лет, когда он начинал расти, он начал внешне быть похожим на отца не генетического, а на воспитателя. Может быть, это происходит, вот, произошло что-то похожее, вот то, что с собаками. То, что собаки похожи на своих хозяев. Ребенок рос и стал похож на своего отца, то есть на своего отца как воспитателя. Хотя, с одной стороны, у него есть признаки как генетического отца визуальные, так и есть признаки визуальные отца как воспитателя. И если сравнивать вот стратегию «выжить, размножиться» с двумя стратегиями тех девушек, выбор сильных генов и выбор воспитателя, то выбор сильных генов можно сравнить со стратегией размножиться, а выбор воспитателя со стратегией выжить. То есть в идеале девушка, с одной стороны, хочет найти, конечно, того парня, который будет подходить и для размножения, который будет подходить и для воспитания. Каким образом она это понимает? Каким образом девушка понимает то, что партнер подходит под стратегию выбор сильных генов, либо под стратегию выбор воспитателя? Ну, самое главное, конечно, в выборе сильных генов — это поведение человека, это невербальное поведение. То есть по человеку видно то, что он лидер. По тому, что он говорит, по тому, как он говорит, по тому, как он держится с девушкой, по тому, как он общается с другими людьми. По нему видно, что это лидер. Огромное количество статей в интернете есть про то, что такое невербальное поведение лидера. Тренинг сейчас, общение наше, это сейчас не об этом, не о том, как стать лидером. Именно по невербальному поведению девушка понимает это. А как же девушка понимает то, что партнер подходит под стратегию воспитателя? Как раз проверки. Хотя, точнее, проверки есть и в первом, и во втором виде, и в первом, и во второй стратегии, но в зависимости от того, как человек реагирует на данную стратегию, девушка уже приписывает его либо к первому варианту, с которым возможен секс, либо к второму варианту, с которым возможно воспитание детей. И это совершенно не означает, что если парень подходит под стратегию хорошего воспитателя, то девушка забеременеет от другого человека, но родит, а воспитывать будет он. Совершенно это не означает. Он может подойти под стратегию «выбор сильных генов». Может подойти, точнее даже может не подойти, а ради того, чтобы этот человек остался с ним, с ней, девушка забьет на других парней и решит от него рожать. Потому что для нее более важными являются те критерии, которые позволяют мужчине выжить в этом мире. А раз мужчина выживает в этом мире, значит и самка, которая рядом с ним, тоже сможет выжить. Значит и детеныш тоже сможет выжить. При выборе, при стратегии выбор воспитателя, девушка оценивает факты не только выживания, но в том числе и надежности этого человека. То есть, если он может выжить, это, конечно, классно, но будет ли он рядом с этой девушкой через 5 лет, будет ли он рядом с этой девушкой через 10 лет, будет ли он рядом с этой девушкой через 20 лет. И сознательно, девушка хочет, чтобы чтобы муж был рядом всю жизнь. Хотя, в принципе, по природе, то, что природа говорит, то, что самец должен быть рядом с самкой до тех пор, пока детеныш не сможет сам зарабатывать себе на жизнь, до тех пор, пока детеныш не сможет выжить. Если брать мир природы, то самец находится рядом с самкой до тех пор, пока потомство не начинает само добивать себе еду, до тех пор, пока потомство не начинает само защищать себя. После этого отец уходит. Самец уходит от самки, дети уходят от самки. Причем у собак бывает даже. У собак происходит таким образом, что они забывают своих детей. И встречаются такие случаи, когда мать, сучка, после этого беременеет от своих же детей. Она просто не помнит, забывает своих детей. Если переносить аналогию на людей, конечно, мать не будет беременеть от своего ребенка, от своего сына, это уже сексуальное отклонение, но отец рядом должен быть до того момента, пока ребенок не сможет сам встать на ноги. Когда отец воспитывает ребенка позже 17 лет, это уже неправильно. То есть, когда вы будете воспитывать своих детей, старайтесь сделать так, чтобы в 17 лет это уже были самостоятельные люди, чтобы в 17 лет, то есть когда они уже на первом, на втором курсе, они смогли сами прожить, они смогли сами заработать себе на хлеб. Рассмотрим вопрос с более глубокой стороны. В принципе, все психологи, которые изучают какие-то определенные вопросы, стараются разделить мозг человека на несколько частей. А те психологи, которые изучают продажу, пытаются разделить мозг человека на несколько частей, и каждая часть отвечает за какие-то определенные стадии продажи, за какие-то определенные желания, которые удовлетворяют различные продукты, и которые мы удовлетворяем различными техниками продаж. Если это психология соблазнения, если это психология отношения, то я, как человек, который считает себя тоже психологом, придерживаюсь тоже такого мнения, что мозг стоит разделить на несколько частей. Для чего? Для того, чтобы проще было понять, чего же нам надо от противоположного пола, чего же противоположный пол хочет от нас. Итак, первый мозг, первая часть, это логический мозг. Логический, так и запишем. Чего же хочет от нас человек логическим мозгом? Чего же хочет от нас человек противоположного пола логическим мозгом? Да и вообще, что такое логический мозг? У кого он есть еще на Земле, кроме нас, людей? В принципе, ни у кого. То есть, мы стали людьми в тот момент, когда у нас появился логический мозг. До этого момента мы были обезьянами. Как только мозг такой появился, можно нас назвать людьми. Так чего же хочет от нас логическим мозгом девушка? В принципе, именно логическим мозгом она пишет анкету на сайте знакомств. Именно логическим мозгом мать девушки говорит, что этот партнер тебе подходит, либо этот партнер тебе не подходит. Именно логическим мозгом она оценивает. Чего же они хотят? Они хотят статуса, они хотят денег, они хотят каких-то определенных друзей из какого-то круга. Они хотят внешнюю привлекательность, которая может быть у этого парня. Они хотят путешествия каких-то куда-то. Всего это девушка хочет логическим мозгом. Они хотят много денег. К счастью, логический мозг у девушек развит хуже всего. Да простят меня девушки, но это так. Вторая из трех частей, это эмоциональный мозг. Чего же девушка хочет эмоциональным мозгом? Эмоциональным мозгом она хочет эмоций. Кстати, у кого появились эмоции? Точнее, не у кого появились эмоции, а у кого, когда в животном мире появились эмоции? У кого есть эмоции? В принципе, у всех млекопитающих есть эмоции. По собаке можно понять, в хорошем она настроении или плохого настроения. Что-то там махает хвостиком, прыгает рядом, видно, что у нее сегодня хорошее настроение. У нее сейчас хорошее настроение. Если плохое настроение, собака забьется в угол и будет сидеть спокойно. По всем млекопитающим можно понять их эмоциональный настрой. То есть эмоциональный мозг присущ всем млекопитающим, в том числе и нам. Чего же от нас хотят эмоциональным мозгом? Эмоции, как уже говорилось. То есть это романтика, это крышесносы, это стихи какие-то, это прогулки под луной. Это в том числе и негативные эмоции. Давайте будем искренними с собой и признаем то, что иногда нам нужны негативные эмоции тоже. И иногда мы специально провоцируем наших партнеров для того, чтобы получить дозу этих негативных эмоций. Именно эмоций. И этот мозг, пожалуй, один из самых развитых у девушек. Следующий мозг. Как раз третий. Это примативный. Его же также называю я инстинктивным мозгом. Инстинктивный мозг появился у нас тогда, когда мы были рептилиями. И инстинктивным мозгом девушка хочет подчиняться. Она хочет подчинения. С другой стороны, инстинктивным мозгом парень хочет доминировать над девушкой. То есть инстинктивным мозгом она хочет, чтобы рядом оказался тот человек, который будет психологически сильнее ее, который сможет стукнуть кулаком по столу и сказать: «Дура, твой день 8 марта, ты будешь делать так, как я скажу». Инстинктивным мозгом она хочет грубого секса. Инстинктивным мозгом девушка хочет быть матерью. То есть сидеть дома, готовить, кушать, чтобы муж зарабатывал деньги, приходил, приносил домой еду, а она ухаживала за ребенком. Вот и что у нас получается? Три мозга. Логический – это, по сути, бабло. Эмоциональный – это положительные и отрицательные чувства. Примитивный мозг, инстинктивный мозг – это подчинение. Логический мозг девушек работает хуже всего. Эмоциональный работает лучше всего, но самый старый – это примитивный мозг, это инстинктивный мозг. Он у нас еще был тогда, когда мы были рептилиями, как я это уже говорил. То есть подсесть девушка может очень сильно на инстинктивный мозг. Есть очень интересная особенность. Чем меньше город, в котором живет девушка, тем больше идет сдвиг в сторону инстинктивного мозга. Чем больше город, в котором живет девушка, тем больше сдвиг идет в сторону логического мозга. Приведу пример. В деревне, в которой население там, человек 500-1000 человек, для девушки не так важна успешность парня и в его бизнесе, не так важно, насколько он много зарабатывает денег, насколько для нее может быть важно то, как он ее за волосы вытащит на сеновал и отымеет там. Она от этого там получит удовольствие. С другой стороны, если так поступить с девушкой в городе, то кончится это может очень-очень-очень хорошо. Конечно, с другой стороны, это может закончиться хорошо при определенных обстоятельствах, но если, в принципе, к незнакомой девушке подойти и так сделать, поступить, либо практически к незнакомой девушке подойти и так поступить, то оценено это будет очень адекватно в рамках города. С другой стороны, в селе это будет оценено адекватно в рамках села, но им это понравится больше, чем нам, жителям большого города. Первая закономерность. Чем меньше город, в котором живет девушка, тем больше сдвиг идет вниз. В принципе, не только девушка, у парней тоже тем больше сдвиг идет вниз. Давайте подумаем, чего хочет парень этими тремя мозгами от девушки. Логическим мозгом он хочет, чтобы девушка была внешне привлекательная. То есть, в принципе, логическим мозгом он хочет ту девушку, которая на обложке журнала. То есть внешняя привлекательность тех девушек, которыми пичкают нас медиа, которыми пичкают нас телевидение, которыми пичкают нас журналы, книжки. Вот эта вот внешняя привлекательность, которую хочет человек логическим мозгом. Ведь еще 200-300 лет назад внешняя привлекательность была совершенно другой. И даже больше. Как вы думаете, задумывался ли пещерный человек о том, как он выглядит, если у него не было зеркала? Он не задумывался об этом. И оценивался этот человек явно не логическим мозгом, а эмоциональным и примитивным. И он был привлекателен, он был сексуально привлекателен, я так думаю, что даже в том числе был и визуально привлекателен для многих самок. С другой стороны, и по причине того, что у самок не было зеркал, то за внешностью они своей особо не следили. Но все равно они были сексуально привлекательны. Все равно у пещерных людей они вызывали сексуальные желания. Да и сейчас на нашей планете достаточно племен, в которых визуальная сексуальная привлекательность, она не такая, она очень необычная. Она очень необычная для представителей цивилизованного мира. Это именно логический мозг. Эмоциональным мозгом парень хочет, опять же, чувствовать девушки. Так же, как и она от нас хочет. Он хочет от нас, от нее чувств. Он хочет романтики, он хочет любви, он хочет понимания. Как и девушки, опять же. И примитивным мозгом парень хочет доминировать. Доминировать над девушкой. Что отсюда получается? Ну, опять же, удовлетворяя примитивный мозг, который наиболее старый в нас, парень привязывается к девушке. То есть девушке достаточно продемонстрировать свою слабость, продемонстрировать то, что парень сильнее ее, как он начинает на нее подсаживаться. Пусть даже это будет неискренне, пусть это даже будет как-то коряво, но все равно это будет работать, и это будет работать очень хорошо. У меня есть одна знакомая, которая на каких-то совместных мероприятиях, где мы попадаемся вместе, начинается, ну, когда вокруг нее появляются какие-то претенденты на роль людей, которые будут ухаживать за ней в этот вечер. Надеюсь, я понятно выразился, потому что я сам себя не понял сейчас. Когда вокруг нее появляются такие люди, она начинает себя вести как маленький ребенок. То есть, в принципе, эта девушка не обладает особым умом. Я бы не сказал, что она очень умная. И это ее поведение, когда она начинает сюсюкаться с молодыми людьми, меня иногда начинает даже напрягать. Но факт в том, сколько бы я не видел такого поведения, постоянно вокруг нее ходят парни, постоянно они за ней ухаживают. Парадокс. Но именно это дает парням возможность чувствовать себя более сильными. Именно это дает возможность парням чувствовать себя доминирующими над девушкой. Вы знаете, я даже догадываюсь, что девушка это получает удовольствие, скорее всего от этого, так как с одной стороны она подчиняется, пусть даже играя. С другой стороны, если бы она не получала от этого удовольствия, то она бы один раз повела себя так и прекратила бы это делать. Вторая особенность трех мозгов: логического, эмоционального и примитивного. То есть мы помним первую особенность: чем меньше город, в котором проживает человек, тем больше идет сдвиг в сторону примитивного мозга, тем больше идет сдвиг в сторону инстинктивного мозга. Вторая особенность — это то, чем старше девушка, тем больше идет сдвиг в сторону логического мозга. Чем старше парень, тем больше идет сдвиг в сторону логического мозга. Как это проявляется в реальности? Если в 17 лет, если в 20 лет девушке не так интересны финансовые показатели парня, если в 17 лет, если в те же самые 20 лет ей не так важно то, в каком институте парень учится, то в каких клубах он проводит время, насколько ей может быть могут быть важны те эмоции, которые ей дает молодой человек, насколько ей может быть важно то удовольствие, которое она может получить от подчинения этому человеку. Ох, блин. Ну вот сравнивая эти желания этой девушки 20-летней с желаниями уже 30-35-летней девушки, у той в голове будет уже совершенно другое. То есть она не будет рассматривать парня с точки зрения того, насколько яркие эмоции он может дать. Она будет рассматривать его скорее со стороны надежности, со стороны проверенности. И если в 17 лет либо в 20 лет, в 17-20 лет девушка может заразиться мыслью создать семью с человеком, у которого вообще ничего еще нет, то в 30-35 лет в голове у девушки, у нормальной, среднестатистической девушки, такой мысли не возникнет. Почему это происходит? Потому что материнский инстинкт уже начинает явно кричать, что дорогая, пора. Но это нормально. И ищется, соответственно, человек не для размножение, ищется, другими словами, не сильные гены, а ищется воспитатель. Потому что, в принципе, воспитатель может дать потомство женщине, он может дать как потомство, так и воспитание. Когда, с другой стороны, сильные гены, поиск только отца, может дать ребенка, но не может дать воспитание. То есть это ненадежный человек. Он переспит с девушкой, девушка забеременеет, он либо будет ходить налево постоянно, причем девушка об этом будет постоянно знать и будет мучиться от этого, и рано или поздно он от нее уйдет. Что с этим можно делать? Что можно сделать теперь вам, зная про эти три мозга? Логический, эмоциональный и примитивный. Думаю, большинство из вас, конечно, догадывалось о том, что что-то подобное есть, но осознанно сомневаюсь, что многие подходили к этому вопросу. А теперь можно посмотреть, во что же вкладывать дальше свои силы. Либо это проблемы с логическим мозгом, либо это проблемы с эмоциональным мозгом, либо это проблемы с примитивным, с инстинктивным мозгом. Чаще всего бывают проблемы как раз в третьем пункте. То есть парень успешен, парень вроде бы даже считает себя романтиком, но у него серьезные проблемы с лидерством, у него серьезные проблемы с доминированием над девушкой. То есть простая любая проверка со стороны девушки, и парень не доминирует, а подчиняется. И этим становится очень непривлекательным для нее. Он становится для нее очень хорошим другом, и то в лучшем случае. Хотя с другой стороны, если вспомнить стратегию поиск отца и поиск воспитателя, то вот как раз логический мозг, удовлетворяя логический мозг женщины, удовлетворяя эмоциональный мозг женщины, мы подстраиваемся под стратегию поиск воспитателя. А удовлетворяя инстинктивный мозг женщины, мы подстраиваемся под стратегию поиск сильных генов. И в принципе, девушка хочет найти человека, который будет с баблом, который будет удовлетворять ее эмоции и который будет доминировать над ней. Таких людей, ну не то чтобы единицы, можно сказать, что их в принципе не существует. То есть вот чтобы парень удовлетворял полностью запросам девушки, таких парней не существует. С другой стороны, в принципе, не существует и девушек, которые удовлетворяют вот всем 100% запросов парней. Опять же, если эти запросы неосознанные, если эти запросы рождаются в голове без такого вот разумного логического подхода. Потому что чего мы хотим от девчонок? Мы хотим, чтобы они были внешне привлекательные, мы хотим, чтобы они были умными, то есть чтобы они были успешными в бизнесе, в том числе это логически мы так хотим. Эту мысль, эту модель нам навязали телевизор, радио, интернет, журналы. То есть мы хотим, это нарушение. И это как раз нарушение того, это как раз нарушение законов природы. То есть логически мы хотим внешнюю привлекательность, мы хотим, чтобы девушка была хороша в постели, мы хотим, чтобы она нас понимала, чтобы выслушивала тогда, когда нам это надо, мы хотим, чтобы она мыла посуду, мы хотим, чтобы у нее были длинные, постоянно красивые ногти, чтобы она была ухожена, чтобы она занималась спортом. А вы понимаете, что такого не может быть? Вот взять простейший пример. Мыть посуду и длинные ногти. Это вещи, которые совершенно не подходят друг другу. С другой стороны, девушки от нас тоже хотят, чтобы был удовлетворен логический мозг, то есть чтобы мы хорошо зарабатывали, чтобы мы могли, скажем так, давать им ту жизнь, которую они хотят себе. Они хотят получать эмоциональные подпитки какой-то, как положительные, так и отрицательные. И они хотят, чтобы мы были лидерами. А еще они хотят, чтобы мы были верными. Еще они хотят, чтобы мы там следили за собой. Еще они хотят много чего. Таких парней тоже нету. Просто нету. Не буду рассказывать почему, но в принципе таких парней не существует. Вот есть факты, которые не могут сочетаться друг в друге. То есть не может добрый романтик, который поет песни под луной, который там играет, поет серенаду, не может этот человек выйти, там стукнуть кулаком по столу и сказать: вот, дура, ты будешь делать так, как я скажу. Он это может сделать, но это будет неискренне. И получается то, что те идеалы, которых мы ищем, их не существует. Мы тратим огромное количество времени, мы тратим огромное количество сил на поиски того принца на белом коне, на поиски той принцессы на белой лошадке, которые могут быть в фильмах, которые могут быть в наших фантазиях, но которых никак не может быть на улице. Поэтому я настоятельно рекомендую расписать логическим мозгом, чего вы хотите от девушки. Расписать эмоциональным мозгом, чего вы хотите от девушки. Расписать примитивным мозгом, чего вы хотите от девушки. Проверить, сочетаются ли эти три качества, три мозга друг с другом. Есть ли вообще такие девушки. Если нету таких, то отбрасывать те факты, которые менее значимы для вас, для того, чтобы это стал вполне реальным, реальный человек. С другой стороны, девушки советую сделать то же самое. Расписать, чего они хотят логическим мозгом от парня, чего они хотят эмоциональным мозгом от парня, чего они хотят примитивным мозгом от парня. Дальше. После того, как вы это сделаете, то станет намного проще понять, где этих людей можно искать. Как они выглядят, в каких кругах они обитают. Вот это вот вам такое небольшое задание для того, чтобы поиск и выбор партнера были намного проще. Теперь представьте себе такую ситуацию. Девушка уходит от парня. Либо парень уходит от девушки, но временные рамки не позволяют нам рассматривать и тот, и другой случай. Рассмотрим сейчас ситуацию, когда девушка уходит от парня. И уходит она по причине того, что не удовлетворен либо логический мозг, либо эмоциональный мозг, либо инстинктивный мозг не удовлетворен, либо пробелы есть и в первом, втором, и в третьем пунктах. Как определиться, как определить и понять то, где был недостаток? Во-первых, нужно понять, для чего это нам нужно. Ответ таков, что для того, чтобы в дальнейшем не допустить этой ошибки. То есть, если девушка ушла из-за того, что мы ей уделяли мало времени, если девушка ушла из-за того, что ее эмоциональный мозг был неудовлетворен, то, зная это, в следующий раз мы можем другой уже девушке уделять чуть-чуть больше времени, уделять чуть-чуть побольше внимания, уделять чуть-чуть побольше эмоций для того, чтобы не повторилась предыдущая ситуация. Так как понять? Самый простой вариант, в принципе, либо спросить, либо по тому, что говорит девушка, это становится понятно очень быстро. Что может сказать девушка в том случае, когда ее логический мозг не удовлетворен? Вспоминая, что хочет логический мозг. Это деньги, это статус какой-то, это места какие-то пафосные, в которых проводят время, это внешний вид человека. Так что может она сказать? Первый вариант. Ты мне не подходишь. Намекая на то, что парень из одного социального слоя, девушка из другого социального слоя. Но опять же, вопросами можно уточнить, что именно она имеет в виду. Там, второй, ну вот, ты мне не подходишь, мы из разных кругов. Следующий вариант. В принципе, логическим мозгом, как мы уже говорили, девушка чаще думает тогда, когда взрослеет. То есть логический мозг у нее включается. И когда девушка взрослеет, материнский инстинкт начинает работать все сильнее и сильнее. И если именно этим мозгом она понимает то, что молодой человек не подходит, то это пробел именно финансовой составляющей, именно в видении дальнейшей жизни спутника жизни, видении дальнейшей жизни этого парня. Другими словами, что девушка может сказать: я уже взрослая девушка, у меня серьезные планы, а ты к этому пока что еще не готов. То есть ты пока что еще не готов к детям, ты пока что еще не готов к воспитанию детей. Получается то, что этот молодой человек, этот мужчина удовлетворял стратегию поиска сильных генов. Из-за этого девушка с ним занималась любовью, из-за этого девушка с ним проводила время. Но когда стал вопрос о создании совместной семьи, когда стал вопрос о том, чтобы завести детей и воспитывать детей, этот человек не подошел, потому что по стратегии поиска сильного отца, воспитателя, по этой стратегии он не подходит. Тут кто-то может спросить, а как же, девушка же может забеременеть от этого человека, бросить его и воспитывать сама. Да, она может это сделать, но здесь опять стоит вопрос о том, какие у нее возможности. Если она понимает то, что рядом вокруг больше нет никого, что ее больше никто не хочет, и что этот молодой человек, этот мужчина, который рядом, это последняя ее надежда, то она может от него забеременеть и дальше воспитывать ребенка сама, либо опять же с этим человеком. В зависимости от того, насколько ее не устраивает, и в зависимости от воспитания, в зависимости от ее моральных норм, тут очень-очень-очень много всего нагромождено. Но если у нее есть выбор среди тех людей, которые являются хорошими воспитателями, то есть вероятность, что она начнет ходить налево, забеременеет от одного и начнет воспитывать ребенка уже с другим. Но это все частные случаи, и в принципе понять, Что именно планирует девушка делать дальше, довольно-таки сложно. Так вот, это пробелы в логическом мозге, которые встают либо в том случае, когда уж явная дыра в социальных слоях, либо когда у парня, у мужчины одни цели, одни взгляды на дальнейшее развитие своей жизни, у девушки совершенно другие. Все, что касается семьи. Следующая часть мозга – это эмоциональный мозг. Что говорит девушка, если парень не удовлетворяет эмоциональную потребность этой, ну, ее эмоциональную потребность? Первый вариант, допустим, мне с тобой неинтересно. Мне с тобой скучно. Не удовлетворен эмоциональный мозг. Второй вариант. Ты раньше был другим. Часто бывает такое, что конфетно-букетный период проходит. В этот период парни ведут себя по одному. Через месяца 2-3 их поведение кардинально меняется. Уделяется внимание девушкам уже меньше. Эмоциональный мозг кормится намного-намного меньше по сравнению с тем, что было в момент ухаживания, по сравнению с тем, что было в моменты до первого секса. Следующий пример неудовлетворения эмоционального мозга – это чрезмерное количество положительных эмоций. Парень перебарщивает с ухаживанием, парень перебарщивает с подарками, парень перебарщивает с романтикой. А у всех у нас есть потребности как в положительных, так и в отрицательных эмоциях. Что получается у девушки? Получается у нее то, что ей все это надоедает. Я устала от внимания, мне нужно время для того, чтобы подумать. Хотя, с другой стороны, ей может быть на самом деле нужно время не для того, чтобы подумать, а для того, чтобы это количество положительных эмоций чуть-чуть сбавилось. А с другой стороны, она в это время может наблюдать за другими парнями, сравнивать другие отношения со своими. И если эти отношения, которые у нее сейчас, будут иметь действительно большие неудачи, большие минусы, то вероятность того, что девушка вернется к парню, очень мала. Если же парень ничего не будет менять. То есть, с другой стороны, если парень что-то изменит в себе, причем изменит кардинально, то вероятность, что девушка вернется, она очень-очень велика. Это если мы уходим от девушек, то мы уходим уже навсегда. Если девушка уходит, то вероятность ее вернуть велика. Все зависит от того, насколько мы этого хотим, все зависит от того, насколько мы это умеем. Причем в равной степени. Инстинктивный мозг. Если у человека не удовлетворен инстинктивный мозг, то что тогда он говорит? В принципе, из одной фразы невозможно понять то, что не удовлетворен инстинктивный мозг. Так как он находится глубже всего, и чаще всего человек не признает даже сам себе, что его не устраивает то, что человек, партнер, который находится рядом, слабее либо сильнее. Хотя, с другой стороны, если если и проявляются в каких-то, в каком-то образе, в каких-то фразах неудовлетворенность инстинктивного мозга, то это происходит что-то типа фразы «ты слишком хорош для меня». То есть, когда девушка говорит, уходит от парня и говорит ему, ты знаешь, ты слишком хорош для меня, это означает то, что проблемы точно в инстинктивном мозге. В этом случае что нужно делать? Брать девушку за волосы, тащить в подъезд и заниматься с ней там любовью. То есть, чтобы показать ее подчинение, для того, чтобы продемонстрировать свою доминантность. Вы знаете, в зависимости от того, какая эмоциональная составляющая у человека на данный момент времени, от этого как раз и зависит то, что ему нужно. То есть, если у человека все прекрасно, то он будет искать того партнера, который сможет дать отрицательных эмоций. Если у человека все плохо, то он будет искать того человека, который будет давать ему положительные эмоции. Если у человека предыдущий партнер был тиран, был тот, кто явно доминировал, и доминация была настолько большая, что это прослужило причине разрыва, то человек будет искать в дальнейшем того, кто более, ну, не настолько велик в инстинктивном мозге. Если у человека очень-очень много денег, и эти деньги уже у него в печенках сидят, то он будет искать возможности либо для того, чтобы их все спустить, либо будет искать человека, у которого денег нет. То есть, чтобы понять прелести жизни с меньшим количеством финансовых средств. У меня есть подруга, которая встречалась с парнем, который на первый, на второй, на третий взгляд вроде бы прокачан только логически и эмоционально. А что касается инстинктивного мозга, там были серьезные проблемы. Парень отучился в физтехе, Московский физико-технический институт. Я думаю, даже что некоторые люди знают, что это такое за место. И учась в этом институте, что из себя представляет этот институт? А что из себя представляет общежитие этого института? То есть здание, общежитие, в котором живет 95% парней, 5% девушек. И эти 5% девушек непонятно, внешне привлекательнее или менее привлекательнее, чем те парни, которые там живут. То есть девушки эти, в принципе, очень сильно похожи на парней тоже. То есть у там огромная нехватка девчонок, с одной стороны. С другой стороны, это нехватка как раз из-за того, что у молодых людей поворот идет в сторону логического мозга. То есть это только учеба, это компьютеры, это Counter-Strike, только логический мозг развит. И иногда эмоциональный. Так вот, подруга, которая у меня есть, как-то рассказывала про то, что у нее были отношения с парнем как раз из физтеха. На вопрос, почему ты была с ним, что тебе в нем понравилось, что тебя держало с этим человеком, она отвечала: мне было приятно то, как он на меня смотрит, мне было приятно его забота, мне было приятно то, что когда я иду по подъезду, по коридору общежития, из других комнат выглядывают и смотрят: нихрена себе, это к кому такая девушка пришла. Начинаю узнавать, что же у нее было, у этой девчонки было до этого момента, до момента отношений с парнем этим и с физтехом. Выяснилось, что за месяца 3, за 4 до этого было расставание с человеком, с которым она жила несколько лет. Ей было очень тяжело, причем было расставание не очень приятное. Была явная нехватка в эмоциях, была явная нехватка, был явный голод эмоционального мозга. Находится человек, который начинает удовлетворять эмоциональный мозг. Как ни прискорбно это говорить, но как только эмоциональный мозг был удовлетворен, она с ним рассталась. То есть в какой-то определенный момент, через несколько месяцев, она поняла, что с этим человеком хорошо, но он в лучшем случае удовлетворяет стратегию воспитателя. А возраст ее был не такой уж и большой. Ей было 22-23 в тот момент. О детях пока что не задумывалась, в принципе. И с этим человеком произошел разрыв. А каким образом происходит выбор? Точнее, даже не каким образом происходит выбор, а каким образом происходит принятие решения? Принятие решения быть или не быть с этим человеком? Значит, у всех нас есть своя собственная оценка. То есть, допустим, я себя оцениваю в x каких-то условных единиц. Так, сейчас, секундочку. Я себя оцениваю в x условных единиц. А девушку я оцениваю в y условных единиц. Если x меньше либо равно y, то есть я считаю, что оценка девушки выше моей оценки, то я готов с ней начать отношения. То есть я оцениваю себя. Это совокупность каких-то внешних факторов, которые я думаю о себе. Это совокупность какой-то уверенности в себе. Это совокупность предыдущего опыта. Это совокупность мнения людей обо мне. Это совокупность того, чего я в этой жизни добился. То есть у меня есть своя оценка x. И у меня есть оценка девушки y. Если y больше либо равно x, то есть я считаю девушку либо равной себе, либо выше меня по этой оценке. Это может быть, опять же, внешняя привлекательность. Ну, это как раз внешняя привлекательность. Это привлекательность девушки как потенциальной матери. Тогда в этом случае, когда оценка ее выше моей, я готов с ней начать отношения. Я буду к ней, как говорится, подбивать клинья. С другой стороны, у девушки есть оценка себя. Оценивает она себя, допустим, в x1. Опять же, это внешняя привлекательность, ее уверенность в себе и так далее и тому подобное. Она себя оценивает в x1, она меня оценивает в y1. Если она считает, что y1 это оценка ее глазами меня выше, чем x1 это оценка ее глазами себя, то есть она считает, что моя стоимость выше ее стоимости, то и она захочет со мной каких-то отношений. И в случае, когда я хочу с ней отношений, и она хочет со мной отношений, у нас что-то может быть. И эта оценка происходит постоянно. Постоянно мы меняем, у нас меняется значимость себя, постоянно у нас меняется значимость партнера. Как только оценка партнера становится ниже, чем наша оценка, мы начинаем думать, а может быть это не тот человек, а может быть стоит уйти, а может быть вот тут есть Маша соседнего подъезда, а может быть. Поэтому это очень хорошо откалибровывается. Каким образом это калибровать, каким образом на это обращать внимание? Ну, человек приходит домой уже без интереса, человек приходит домой без каких-то тех эмоций, которые были еще месяц назад. Человек может опоздать на свидание и провоцировать скандалы, хотя не путать с тем моментом, когда появляется потребность в отрицательных эмоциях. Так вот, что в этом случае делать? Как из этого случая выходить и как решать эту проблему? Парням демонстрировать свои навыки логического эмоционального инстинктивного мозга, девушкам демонстрировать навыки логического эмоционального инстинктивного мозга. Либо, если с другой стороны смотреть на этот вопрос, вспоминая про стратегию выжить и размножиться, парням демонстрировать свои навыки как человека, приспособленного для выживания в этом мире, не забывая про эмоциональный инстинктивный мозг. А девушкам демонстрировать свои материнские инстинкты раз и два, следить за своим внешним видом. Это очень-очень-очень важно. Когда происходит разрыв, как я уже говорил, если уходит девушка, вернуть ее легко. Если уходит парень, вернуть его практически невозможно. И даже если он уйдет, то вероятность того, что он в ближайшие полгода снова уйдет, очень велика. Почему так происходит? Потому что девушки, эмоциональные создания, обычно принимают эти решения: все, я ухожу, мы расстаемся, очень импульсивно. То есть она будет думать, может быть, 2-3, ну, неделю максимум о том, что расставаться, о том, что нужно расстаться, и примет решение, что все, мы расстаемся. Хотя, может быть, это произойдет и в течение получаса какой-то конфликт, она вспомнила все, что было, она вспомнила то, что вот, ах ты там в детском саду мой горшок, спрятал, я его не могла найти, все, парень, вселенское зло, она уходит от него. Вспомнила она все это за полчаса. Через 3-4 часа эмоциональный фон меняется, она сидит дома, плачет, и какая я дура, почему я это сделала. Когда парень никогда так не поступит. Парень не уйдет от девушки вот на основе чувств, которые накопились за полчаса, за час, даже за день. Если парень уходит, то стоит смотреть на период времени намного больше. Это может быть месяц, это может быть 2 месяца. Все зависит от того, насколько длинные отношения. Молодой человек, мужчина, никогда не примет решение за очень короткий промежуток времени. Это решение его обдуманное, осознанное и тяжелое решение, но к нему он шел явно не 1-2 дня. Ну и напоследок я бы хотел рассказать несколько историй, которые произошли уже у меня в жизни, которые тоже могут показать этот вопрос с очень интересной стороны. А как-то проводил собеседование в одной компании, в которой, в принципе, работаю по сей день. Что интересного было? Значит, приходит девчонка, возраст, может, лет 20. Первая мысль, которая у меня была, когда я на нее посмотрел, жаль девочку, ей наверняка так сложно с мальчиками, с такой внешностью. Обычное собеседование я проводил около 20 минут, но с этим человеком мне хотелось общаться все дольше и дольше. В итоге собеседование было около часа, только из-за того, что мне с ней было настолько интересно. Когда она вставала и уходила, я на нее смотрел и воспринимал уже визуально, совершенно по-другому. Мне она визуально была симпатична. И мысль, которая промелькнула у меня в голове, звучала как: офигеть, я бы с ней встретился в неформальной обстановке, а в рамках не просто пообщаться, а в рамках свидания, потому что она мне стала визуально привлекательна. И другой пример. Как-то я шел по одному институту. Было это давным-давным-давно, но этот случай запомнился мне, запал мне в голову очень хорошо. И передо мной шла девушка. Сказать, что она внешне красивая, это очень сильно сделать ей очень большой комплимент. Внешне она была просто очень некрасивая, она была страшная. То есть у нее ни фигуры не было, хотя, в принципе, толстую ее тоже нельзя было назвать. У нее талии не было никакой, попы не было никакой. Но у нее был топик, который еле-еле прикрывал ее грудь. И у нее была короткая-короткая юбка, которая, в принципе, стоила там чуть-чуть лишь нагнуться, и стало бы все видно. Мне она внешне не понравилась. Но у меня возникло желание, одно вот животное желание, взять ее за волосы, затащить куда-нибудь в какой-нибудь туалет и сделать там все с ней. У меня не было желания с ней общаться, спрашивать, как ее зовут, узнавать, рассказывать про себя что-то, узнавать про нее что-то. У меня возникло только одно инстинктивное животное желание. И вы знаете, что я думаю, что не тот случай, это не есть идеал. То есть не стоит вызывать в мужчинах только эти сумасшедшие желания просто своей яркой откровенностью. А с другой стороны, надеяться только на то, что вы заинтересуете парня своим внутренним миром, вы заинтересуете парня своими познаниями, тоже не стоит надеяться, девчонки. Стоит найти ту золотую середину между внешней привлекательностью и внутренней привлекательностью. Хотя, вспоминая начало нашего разговора, если интересна пропорция, то для девушек 75% это внешняя привлекательность, 25% это внутренний мир. Для парней это 75% это внутренняя привлекательность, это их успешность в жизни, и 25% это их внешняя привлекательность. Ну так, это, пожалуй, все. На этом я основную часть заканчиваю и хотел как раз рассказать про то, ну, про сюрприз, который был обещан. Значит, первый момент. Все те, кто участвовал в этом аудиокасте, получат эту запись, так как здесь вопрос такой уже был. Все те 9 человек, которые остались сейчас и которые слышат меня сейчас, смогут получить эту запись, смогут ее прослушать, я ее вам вышлю по электронной почте. Значит, второй момент. Сейчас открывается набор на новый семинар. Называется он «Интересный рассказчик». Ссылку на этот семинар вы сможете найти в конце этой странички, просто обновив ее. И точно занять места, потому что на этот семинар, к сожалению, попали не все. К сожалению, и участвовало всего лишь 11 или 12 человек из 50 заявленных, 52. И третий момент. Если вы мне позвоните в течение 3 дней, то есть завтра, послезавтра, послепослезавтра, то вы получите скидку в 10% на любой тренинг Ardor. Это может быть как индивидуальное обучение, это может быть как групповой тренинг, это может быть практика на улице. Это может быть что угодно. В течение 3 дней вы мне звоните, получаете скидку в 10%. В любом случае, мне было приятно с вами общаться, но перед тем, как закончить, я хочу ответить на вопросы, которые возникали. Мне не хотелось сбиваться с мысли. Так вот. Мужчины на сайтах знакомств хотят оплодотворить как можно больше самок. Настя, я, наверное, для тебя открою одну страшную тайну, но как можно больше самок мужчины нас хотят оплодотворить не только на сайтах знакомств, но и вообще. Следующее. Что такое хороша в постели? Мне, к сожалению, сложно понять, задает этот вопрос парень или девушка, но хороша в постели для меня... Значит, я считаю девушку хорошей в постели тогда, когда она удовлетворяет мои эмоциональные потребности и мои инстинктивные потребности. То есть эмоционально причем даже скорее инстинктивные потребности. Когда девушка подчиняется, когда девушка получает удовольствие, когда я вижу, что ей это хорошо, когда ей это нравится, когда я чувствую, что ей хорошо. Хотя здесь опять очень такой необычный вопрос. С одной стороны, девушка может играть и показывать свою неискренность. Ну, просто играть. И на самом деле ей может быть это неприятно. Неприятны те действия, которые там делает парень. Но она просто играет, и в итоге получается, что она не хороша в постели, хотя идет это все из-за парня. Но отвечая на вопрос, хороша в постели, отвечу просто. Она удовлетворяет инстинктивный мозг в первую очередь, эмоциональный мозг во вторую очередь. Вряд ли мужчины уходят навсегда. Я знаю тысячи примеров, когда мужчина возвращается. Знаешь, да, я тоже знаю примеры, когда мужчины возвращаются, но возвращаются они от безысходности. Они возвращаются не к лучшей женщине, они возвращаются из-за того, что они не нашли лучше. Здесь очень большая разница есть. Не лучшая женщина и не нашли лучше. Ведь он ушел когда-то с мыслью о том, что его девушка не лучшая, причем его девушка, скажем так, далеко не самая лучшая. Вот, ну в любом случае, друзья, мне было с вами приятно. В любом случае, всем отправлю на почту то, что хотел. В любом случае, всем отправлю на почту эту аудиозапись. С вами был Максим Сырбу, он же известен как Без Паники. Всем всего хорошего. Ну и напоследок комментарий Scratch91, который написал: ну и чушь. Знаешь, дружище, я в 18 лет тоже подумал бы, что это действительно чушь. Даже не в 18 лет, я бы в 21 год. Я, прослушивая эту запись, если бы я слышал, то мои жизненные убеждения были совершенно другие, и я, поверь, подумал бы, что это чушь. У меня в том возрасте убеждение было такое, что все отношения строятся только на сексе. И если идет пробел в сексуальных отношениях, то отношения рушатся. Знаете, сейчас я понимаю, что секс — это очень важная составляющая, но отношения строятся только не на ней. На нем строятся первые 2 месяца. А дальше это гармоничная внутренняя составляющая. И я хочу пожелать вам, друзья, найти того человека, с которым вы сможете построить те гармоничные отношения, которые хотите вы. Всего вам хорошего.